Ирина Шемет. Химия страха. Синтез прошлой и настоящей жизни. Читает Альбина Евдокимова. В центре книги студент Василий Нечаев, у которого имеется психологическая проблема – страх перед экзаменами. Профессор психологии Ирина Шемет проводит психологическое расследование глубинных причин этого страха, который находится в прошлых реинкарнациях Василия. Книга написана в форме диалогов, действие происходит в современной Москве и в Петербурге XIX века. Автор, психолог и преподаватель, в легкой форме раскрывает методы психологической трансформации, подходы к пониманию психики человека. Книга будет интересна практическим психологам и всем интересующимся тайнами психики. Глава первая. Доктор Вася. Университетская аудитория.
«Профессор, а вы верите в прошлые жизни?»
Незнакомый мальчик с галерки попытался подцепить.
«Верю, слово неправильное. Я с ними работаю и довольно успешно». «А каким методом?»
«У меня есть собственный метод, который я разрабатывала и совершенствовала много лет».
«А нас научите?»
«В университетскую программу это не входит». На перемене он подошел и представился.
«Василий Нечаев, студент химического факультета. И что же вы делаете на моей лекции для психологов? Я хочу быть вашим учеником, чего бы это ни стоило».
Тем же вечером беседа за чашкой чая.
«Тебе придется много времени проводить со мной. Ассистировать на сессиях, потом мы будем вместе размышлять, иногда часами, ну и вообще. Подай, принеси, отойди, не мешай. Как профессор Преображенский и доктор Барменталь? Нет, эти роли уже заняты. Скорее, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Любой психологический кейс — это расследование, длительный поиск, скрытого больше, чем явного, информация запутанная, клиент иногда врет, все как в детективе. С той разницей, что у меня практически нет объективной информации. Я знаю все только со слов клиента. А если, к примеру, про те же события опросить его жену, там все будет по-другому. Так что Шерлоку Холмсу было значительно легче. Он место осматривал, перекрестные допросы проводил.
А уличить во лжи нельзя?
Чаще всего это ложь неосознанная, так сказать, версия для печати. С детства человек привыкает жить в двух планах. Внутренний мир и то, что надо демонстрировать. Отсюда и неврозы. Он сам уже не понимает свои мотивы, желания, запутался. И на первой встрече человек нам излагает свое рациональное объяснение себя и своих поступков,
в котором он хороший, а другие не дают ему жить.
Не обязательно, но часто. Да это ладно, это не мешает. Гораздо хуже новейшее поколение, ваше, у которых искусственно создана интернетом концепция себя. Начинают про ресурсы, про границы, описывают себя цитатами из популярной психологии. Там вообще личность подавлена.
И что же с этим делать?
Как исследователю интересоваться фактами, реальными событиями жизни.
И что это дает?
Дает видение жизненного пути, а точнее лабиринта, каждый поворот которого — решение, выбор, определяющий будущее. Чтобы понять, как человек оказался в этой точке, надо понять, где он свернул не туда.
И свернуть туда?
В идеале, да. Но идеала нет, и пройти тот же лабиринт по-другому не получится. Но можно выбраться из лабиринта.
С чего же мы начнем? Я готов.
Доктор Вася, начинать надо с себя.
Глава вторая. Зеленоглазый эльф. Кабинет профессора.
Ну так что, юноша, начнем?
Что вас привело ко мне? Заученные участливые интонации возникли автоматически.
«Хочу стать вашим учеником, чтобы вы мне передали секреты мастерства».
«Так-так, а на самом деле?» Тем же вечером разговор профессора с Соней по телефону. «Чтобы ты понимала, что он из себя представляет. Высокий, тощий, вытянутое лицо, прямой нос, зеленые глаза и, самое главное, длинные по пояс, светлые, абсолютно прямые шелковистые волосы. Чистый эльф. Вот ушки эльфийские ему прицепите, и все. И движения соответствующие. Плавные, голос низкий, негромкий. Речь правильная. Хорошо воспитан. Папа — профессор у нас на кафедре химии, мама — домохозяйка. И он вполне адекватен.
Никаких признаков невроза в поведении не вижу. Пидор? Да нет, мускулинный. Девушка есть и, походу, не одна. Ну, конечно, все хотят такого красавчика. И проблема-то у него какая? Вот и я ему говорю. 90% студентов-психологов пришли к нам на факультет, чтобы решить свои личные проблемы. Статистика. Так что не надо про стать учеником. Ну, говори уже. Ну, короче, панический страх экзамена. Ни одной сессии не может сдать, хотя готов. Страх до экзамена или во время? Сперва на экзамене, а теперь уже одна мысль о предстоящей сессии загоняет. В начале семестра еще ничего, а к концу не может справиться. В болезни уже перешло? Ну, конечно. Весь с ингалятором, кашляет постоянно, часто болеет. При этом врачи, разумеется, ничего не находят. Ну, естественно, что они найдут? Там явная психосоматика. Несмотря на это, спортом занимается, стрельбой. Кубики себе накачал, насколько это возможно, при субтильном телосложении. На мотоцикле ездит. Друзья есть. Нормальная московская жизнь. Ах да, склонность к опасным местам. С друзьями по заброшкам лазает. Ну и попадали в разные истории с охранниками. Но пока все обходилось. Что будешь делать? Надо с родителями поговорить. Он хотя и совершеннолетний, но все же. Пойду по классике. Семья, детство, воспитание, референтные лица, утробный период и рождение. Угрожающая ситуация. Это все сперва надо почистить. Работы много, конечно, предварительной. То есть дело не в этом. Понимаешь, парень зацепился за реинкарнацию. При его развитии и центрации на проблеме в течение нескольких лет психика выдала выход. Там фонит какая-то прошлая жизнь. Поэтому сперва разгребем биографию, надводную часть айсберга, а уж потом в глубины полезем, чтобы симптоматика была чистая, без наслоений. Глава третья. Голубое блюдечко. Прогулка по набережной.
«Профессор, а как у вас появился интерес ко всему этому? С чего все началось?»
«К парапсихологии? Потустороннему миру?»
«Ну да, к необъяснимым с точки зрения науки явлениям».
«Впервые лет в 12 в пионерском лагере. Мы там ночью духов вызывали. Книга, в ней ножницы, и все перевязано черной ленточкой». Эту конструкцию две девочки поддерживают на одном пальчике. Кто-то вызывает духа умершего предка, ему задает вопросы. Если книга поворачивается по часовой стрелке, ответ — да. Если против, ответ — нет. Всем было страшно, а мне весело.
И кого вы вызвали?
Я — никого. Но уже в 16 лет, как раз перед выпускными экзаменами в школе, моя подруга Вика принесла голубое фарфоровое блюдечко и показала другой способ. На большом листе чертят круг с буквами и цифрами, а на блюдце рисуют стрелку. Несколько человек сидят вокруг стола и легко прикасаются тремя пальцами к блюдцу. Остальные наблюдают. Здесь, конечно, не просто «да» и «нет», а развернутые ответы гораздо интереснее. И людей больше.
И что, получалось? Двигалось блюдце?
Не просто двигалась, а прямо летала по столу. Мы пальцы не успевали за ним передвигать. Прямо от буквы к букве, через весь стол, даже с шумом. Там вся наша компания участвовала, человек 12.
Мальчики тоже? Они вроде бы не склонны к спиритизму.
Да, мальчишки тоже. Поначалу они не верили, говорили, что это мы сами блюдца двигаем. Но мы их за стол усадили. Как сейчас помню, Лёша сел, а у него руки дрожат, страшно до блюдца дотронуться. Психиатром потом стал.
И часто вы так развлекались?
А вот всю весну 10 класса. Поскольку это ночью проводится, то непросто было организовать, чтобы и родителей дома не было, и всех отпустили, но несколько раз точно собирались. Это было для нас самое крутое занятие тогда.
И кого вы вызывали? Каких духов?
Согласно тогдашнему мировоззрению, писателей да поэтов, да Ленина. Пушкин матом ругался, видимо, задолбали его такими сеансами. Но некоторые по делу что-то говорили.
А вопросы? О чем спрашивали?
Это не очень помню, о будущем, наверное. Кто в институты поступит, кто с кем поженится. Было очень интересно и весело.
Хорошо, а с научной точки зрения что это было? Почему довольно тяжелый предмет осмысленно двигался?
Он двигался под влиянием людей и операторов. Это однозначно. А вот что это было за влияние — вопрос. Мы все были трезвы. Тогда ни про какие психостимуляторы еще было неизвестно. Но психика была в особом состоянии. Сильные эмоции. Возбуждение, любопытство, страх. Плюс групповой эффект. Наши психоэнергетические поля сонастраивались и концентрировались на какой-то идее, вопросе, личности. Возникал резонанс, реальная сила в физическом мире. Групповая медитация дает такие же эффекты. Чудеса в храмах таким же образом случаются. То есть никакой потусторонней силы? Ты про научное объяснение спросил, я тебе сказала. А эти силы пока что по ту сторону науки. Глава 4. Идущий к реке. Университетская кафешка. Ирина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, про прошлые жизни. Что это вообще? Это из индуизма пришло. Душа учится и развивается путем воплощений на разных планетах, в разных мирах. Земной путь — это воплощение на нашей планете, в разное время, в разных существах. А человеческие воплощения — их тоже много у каждого. С каждым разом духовное развитие идет дальше, появляются новые задачи, более значительные. Как в школе. Первый класс — арифметика, а седьмой класс — алгебра. Так и в череде жизни. Чем дальше, тем все сложнее и сложнее. Ну, это понятно, как многоуровневый квест. А зачем все это? Смысл в чем? А смысл жизни все ищут, только ответа нет. Философы, пророки, великие мыслители, религиозные учителя — все пытаются раскрыть или хотя бы обозначить свое видение на эту тему. Но это невозможно изучить научно, невозможно однозначно подтвердить или опровергнуть. Это вопрос веры. У разных религий разные концепции Бога, человека и места человека в мире. Отсюда и мировоззренческие, то есть, по сути, религиозные конфликты. Но смысл конкретной человеческой жизни понять можно. И кто понял, тот молодец. Ха, я в своем сознании настолько преисполнился. Да, мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным. Идущий к реке — шедевр. Не думал, что вы интернет-мемы знаете. Кое-что знаю. Это же современная литература, ее новая форма. Текст создает не писатель, а сам персонаж. Образно, емко, правдиво. А все-таки ваше видение этих прошлых жизней, как это у реального человека проявляется? Проявляется в неустранимых проблемах, странностях в поведении, в выборе партнеров, в нерациональных поступках, навязчивых идеях. И что ни делай в плане психотерапии, проблема не уходит. Так может, это просто шиза или другой диагноз? В тяжелых случаях эти диагнозы ставят, конечно, если человек нормальную жизнь вести не может. Но ведь диагноз не объясняет причину сбоя в психической деятельности. Да и лечение медикаментами этот сбой не устраняет, а всего лишь облегчает симптоматику. И что же вы делаете? Надо вспомнить прошлую жизнь и прожить ее заново? Верно мыслишь. Не только прошлую жизнь, но и прошлую смерть. Чаще источник проблем лежит не в жизни, а в смерти, в том, как человек умер и что его привело к такому концу. Страсти какие! И вы во всем этом копаетесь? И люди выдерживают? Это же долго и страшно. Ну, копаемся не во всем, а только в ключевых моментах, а их немного. Во-вторых, это длится не так уж долго. Несколько сеансов, согласись, по сравнению с обычной терапией, которая длится годами. Вообще не срок. Ну, а насчет страха и прочих переживаний, то я не загоняю клиента в страдания и рыдания. Провожу над катарсисом. Максимум 2 слезинки. Насколько я читал, все психологи наоборот считают, что если клиент рыдает на сеансе, то это хорошо. Ага, рыдает, потом болеет, потом бросает терапию. И остается с неразрешенной проблемой. Грязно все это, жестко. Прошлый век. И что, если пройти прошлую жизнь? Все эти неразрешимые проблемы и странности исчезнут? Пройти — мало. Надо там ошибки исправить, неверное решение, а потом трансформировать весь жизненный путь в нужном направлении. А как понять, что решения неверные? Если они привели к трагедии, смерти, потере и другим нежелательным последствиям, значит, решение было ошибочное.
А, ну понял. Задним числом все мы умные, ошибки прошлого хорошо видны. И что? Текущая жизнь сразу волшебно поменяется?
Не сразу, нужно время, а насчет волшебно — да, поменяется. Это произойдет как будто само собой, без причины, просто благоприятно сложатся обстоятельства, болезни пройдут, жизнь наладится. Волшебно.
Давайте найдем мою прошлую жизнь.
Сперва надо потрудиться над этой. Разложить по полочкам события, причины. Что-то исправится в результате обычной психотерапии, а вот то, что останется, будет более явным, и тогда уже можно ковырять далекое прошлое.
А если сразу с прошлой жизни начать?
Можно, но не нужно.
Почему? Зачем тянуть? Чтобы денег больше заработать?
Чтобы не ошарашить клиента, не вызвать отторжение и шок. Надо, чтобы человек сам осознавал свои затыки, шаг за шагом улучшал психическую деятельность и управление жизнью, чтобы сам подошел к тупикам, был готов к серьезным трансформациям. Тогда прошлая жизнь и нынешняя сложатся в единый пазл. Это как старый дом перестраивать. Можно по бревнышку разобрать, новый фундамент подвести, потом на нем дом построить. А если сперва взорвать фундамент, то обрушится все здание. Потом дольше и дороже обломки разбирать.